Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить через запятую о рождении революции. Почему через запятую? Потому что, во-первых, сегодня не Дмитрий Юрьевич, я тут один в студии командую, что необычненько. Это во-первых. А во-вторых, когда мы даем некий позитив, а в прошлые разы, говоря о революции, мы давали некую позитивную философскую программу, тут же нужно поговорить о негативе, чтобы было от чего отталкиваться. А именно, как не надо делать революции, какие движения в смысле протеста против чего-либо являются при всей своей эффектности абсолютно неэффективными, иногда глупыми и почти всегда вредными. Я говорю о прямом акционизме, о прямом акционном действии, которое рассчитано на горячий, открытый, явный протест против чего бы то ни было, неважно, в виде некого символического действия или напрямую силовой акционизм. Сразу оговорюсь. Акционизм, то есть прямое действие, это далеко не всегда плохо, но это просто инструмент. А инструмент может быть применен по-разному, смотря у кого он в руках и насколько квалифицирован держащий в руках инструмент мастер. Потому что молотком можно забивать гвозди. Можно. Но можно, знаете, вместо гвоздей ударить себе по большому пальцу с размаху. Дрелью можно просверлить отверстие в стене и повесить на нее, например, картинку. А можно отсверлить себе, опять же, что-нибудь на руке лишнее. Опытные операторы циркульных пил знают технику безопасности, как свои три пальца. Точно так же акционизм в смысле средства политической борьбы бывает очень сильно по-разному применен. Зачастую не вовремя, не тогда, не с теми целями и вообще неправильно. Получается, как правило, очень плохо. Вот у нас недавно повесили чучело Солженицына. Спрашивается, зачем его повесили? Что люди хотели этим сказать? Что Солженицын не очень? Ну так все причастные и так об этом, по-моему, в курсе. Если кто не в курсе или думает по-другому, или придерживается других каких-то политических убеждений, так вот повешением чучела Солженицына вы напрямую этих людей будете раздражать, убеждая таким образом не в вашей правоте, а в их правоте. Потому что вот если эти люди вешают чучело известного писателя, безусловно, то они просто необразованные дегенераты. И как можно вставать на их точку зрения? Поэтому акционизм, повторюсь, бывает очень сильно разный. А сегодня я хотел бы поговорить об одной известной акции, предпринятом человеком по имени Марвин Джон Химмер 4 июня 2004 года в городе Гренби, штат Колорадо, США. Почему я хотел поговорить именно об этом случае? Акция очень яркая, то есть уже заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. И почему-то она в общественном сознании считается таким настоящим примером сопротивления, сопротивления человека системе. С одной стороны, конечно, это правда, потому что было и сопротивление, и человек, и система, против которой он боролся. Но это, на мой взгляд, и я попытаюсь обосновать почему, один из ярчайших примеров того, как человек, сопротивляясь системе, не меняет ничего вообще, хотя, конечно, производит массу шума, то есть калорий потрачено много, толку никакого. Все, конечно, в курсе, как это происходило, но если вдруг абсолютно случайно кто-то не знает, кто такой Марвин Джон Химмер, напомню. Был такой человек, если не ошибаюсь, 51-го года рождения, служил во Вьетнаме аэродромным техником, таким образом являясь коллегой нашему Дмитрию Юрьевичу по военно-учетной специальности. Да. Отслужив во Вьетнаме, вернулся в США, имел маленькую долю в авторемонтном бизнесе, потом эту долю он продал и уехал в начале 90-х как раз в город Гренби, я так понимаю, неподалеку от его исторической родины, где открыл уже собственную мастерскую, где варил машинам глушители, собирал снегоходы, на этих снегоходах катал людей по зиме. Вроде бы достойный человек. Семьи, правда, не завел, но в конце концов, в жизни мужчины бывает всякое. Не можем мы его за это осуждать. А так что? Работал, зарабатывал, наживал денег немного, но, тем не менее, абсолютно честным трудом. Настоящий представитель такого хорошего американского мелкобуржуазного класса. Вот тот самый человек, про которого у нас по телевизору, по радио и в газетах постоянно пишут, что поддержим малый бизнес. Вот это он и есть. Настоящий представитель малого бизнеса. Говоря простым марксистским языком, не ретушированным какими-то там новоязовскими словами-фантомами, это просто мелкий буржуа. Вот химически чистый. И вот у этого мелкого буржуа случились проблемы. А именно, в город Гренби пришел цементный завод, который производит цемент и всякие разные связанные с ним изделия. В городе Гренби проживало 2200 человек. То есть, по-нашему, это вообще не город, а поселок городского типа. И цементный завод быстро стал там градообразующим предприятием, потому что понятно, что основная масса населения стала работать именно там. Все бы ничего, но мастерская нашего героя Марвина Джона Химейра находилась на окраине города, неподалеку от цементного завода, и при запуске очередной технологической линии заводу потребовалось расширение, чисто территориальное. У Химейра попросили продать его участок, где располагалась мастерская. Купил он ее в 1990 году за 40 тысяч долларов. И если верить имеющимся источникам, продать он её собирался за 250 тысяч. И вроде бы с заводом-то они договорились. Но тут, конечно, не все понятно, потому что источники напрямую разнятся. Представители заводской стороны говорят, что Марвин стал поднимать цену безостановочно. Сначала просил 250, и вроде бы договорились. Потом, поняв, что явно продешевил, попросил 350, и так постепенно довел дело до миллиона долларов. На что заводская сторона пойти уже не могла. Ну и занялась чем? Занялась административным давлением. Страна, которая любит Марвина Химейра, говорит, что ничего подобного, никаких миллионов он не просил, а просил всего лишь 250 тысяч, а завод не захотел их давать. Как бы то ни было, закончилось все некрасиво. Завод окружил, выкупив территории вокруг участка Химейра, окружил его землю, отрубил его от источников питания, электропитания не давало ему проезжать, провозить какую-то технику, короче говоря, взяли его в блокаду и таким образом стали выживать его собственной территории. Подключили административный ресурс, естественно, потому что канализацию по завода территории нельзя было проводить, соответственно говоря, нечистоты приходилось с участка вывозить при помощи обычной колесной техники, за что его штрафовали регулярно, Химейра нашего, Свет Марвина. Так продолжалось некоторое время, довольно долго, ну просто стали человека выживать с его участка. Он терпел, 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 терпел и потом терпеть перестал, а именно запомнил всех, кто обижал его в ходе преследований, то есть заводское начальство, мэра города, шерифа города, всех представителей городской власти, записал их в черную книгу обиды, а параллельно стал переоборудовать свой бульдозер, который он прикупил по случаю для прокладки дороги в свою мастерскую. Бульдозер, если не ошибаюсь, фирмы Caterpillar. Здоровенная такая штука с огромным ковшом посередине. Переделал он его довольно специфическим образом, сделав настоящий самодельный танк. А именно, он сварил для него короб из двух слоев полудюймовой стали, то есть 1 сантиметр 27 миллиметров. Между ними было проложено полдюйма бетона, то есть таким образом получился противокумулятивный пакет, как несложно догадаться. Все это должно было накрывать целиком глухим коробом кабину, двигатель, короче говоря, все жизненно важные части Caterpillar'а. Все это было подвешено в мастерской на крючьях. Когда настал день X, а именно 4 июня 2004 года, Химейр загнал свою машину под подъемный кран и включил его дистанционным управлением. Короб опустился на Caterpillar, весил около тонны. Понятно, что поднять его не было никаких сил. Таким образом, Химейр запечатал себя в Caterpillar навсегда. Внутри у него было холодильник с бухлом, вода, еда, противогаз и 3 винтовки, 2 Рюгера и 1 Барретт 50-го калибра с антиматериальными патронами. А также камеры внешнего наблюдения, так чтобы не пялиться на происходящее в окошко. И вот эта штука в 14 часов 30 минут по местному времени выехала из мастерской и разнесла городишко к черту. Первым делом Химейр заехал к соседям на завод, раскатав там все, что можно. Потом он приехал на стоянку шерифа и раздавил там все машины, которые только можно было. Въехал ковшом в полицейский участок, потом доехал до дома мэра, снес ему фасад, попутно разрушил городскую библиотеку. Вот, кстати говоря, не очень понимаю, зачем. Ну, видимо, представители власти, библиотекарши были ему особенно противны. И так он катался до тех пор, пока не въехал в местный молл, где его завалило, и трактор там заглох. Попутно его всячески развлекали представители полиции, которые палили из 9-миллиметровых пистолетиков по дюймовой броне, фактически переложенной бетоном. С каким результатом? Да понятно, с нулевым. Вскоре вызвали местную команду of Special Weapon and Tactics, то есть SWAT, аналог нашего СОБРа, который принялся палить по негодяю уже из винтовок М16, которые тоже, естественно, не могли пробить такую штуку. Один ловкач забрался этому самому танку на капот и забросил светошумовую гранату в выхлопную трубу. Но хитрая сволочь Химейр приварил изнутри решетку, так что и светошумовой гранатой танк не пробило. Когда слишком бодрые полиционеры приближались к бульдозеру, из бойниц, специально прорезанных в коробе, раздавались выстрелы. Правда, Химейр так ни в кого и не попал. Насколько я знаю, в ходе акции погиб всего один человек, что чудо. Так около 40 сотрудников полиции бегали вокруг бульдозера, не могли его никак остановить. Ну а как ты его остановишь, не имея спецсредств? Ну и что смогли сделать? Смогли перекрыть выезды из города и эвакуировать 1500 человек. Ну а потом Химейр застрял в молле, его там засыпало, и через некоторое время он застрелился. Вот такая история, которая вызвала массовый энтузиазм как в Америке, так и у всех остальных людей, получивших сию важную информацию через интернет. Назвали его по-всякому настоящим мужиком, последним американским героем. Ой, не с числа. И даже якобы про него у нас сняли фильм «Левиафан» на отечественной почве. Но про фильм «Левиафан» послушайте ролик Дмитрия Юрьевича Пучкова, он хорошо про все это рассказал. А пока про Химейра. Вот не знаю, право, чем восхищаться, потому что, с одной стороны, конечно, да, человек способный на сильный, эффектный поступок. Даже кино можно про него снять. А уж сколько футболок и всяких мемосов в интернете распространяется по поводу последнего американского героя, это сказать не берусь, сколько их много, можете сами посмотреть ради интереса. На любом языке, на английском, на русском, на немецком, какая разница, все его знают. А что мы знаем? Мы, вооруженные материалистической диалектикой, знаем одну нехитрую вещь, что мелкий буржуа – это тот, с которого вообще начинается капитализм в исторической перспективе, местами играет довольно весомую роль. Этих мелких буржуа иногда бывает много. Вот, например, богоспасаемые Соединенные Штаты Северной Америки. Так получилось, что мелкой буржуазии в разных ее вариациях, там было в самом деле много, начиная с 17-18 века, там, в общем, кроме мелких буржуа почти никого и не было. То есть, фактически, страна построены этими самыми мелкими буржуа. Не самая, кстати, плохая страна. Говорят, теперь она самая мощная в мире. Но самой мощной в мире она стала не благодаря мелким буржуа, а стала она таковой благодаря объективным процессам, которые проистекают внутри капиталистического общества и капиталистической же экономики. Да, ну, конечно, еще удобное географическое расположение, Климат, мы сейчас не будем об этом говорить, пока только об экономике. Объективные процессы заключаются в том, что среди мелких буржуа процветает свободная конкуренция, конкуренция прямого действия. А заканчивается любая конкуренция, как всякая борьба, победой одной стороны и поражением другой стороны. Или спрашивается, что это такая была за борьба. Что такое победа в конкуренции капитализма? Это разорение одного буржуа и обогащение другого. Потому что мы, как знаем, капитал – это самовозрастающая стоимость. То есть, однажды появившись, капитал не может никуда исчезнуть. Он только возрастает. Но это не значит, что он будет возрастать у всех равномерно. А вовсе наоборот, это будет означать то, что в одном месте он будет убывать, а в другом будет прибывать. Таким образом, несколько мелких буржуа разоряются, обогащая одного, который перестает быть мелким буржуа, а становится средним буржуа, а потом и крупным буржуа, формируя монополии. Таким образом действует закономерный процесс исторического развития, в том числе в капитализме. Мелкий буржуа выступает питательным субстратом для выращивания своего исторического последователя и могильщика монополии, капиталистической монополии в разных формах. Слово «могильщик» тут самое ключевое, потому что как только несколько десятков, сотен, неважно, буржуа разорились, чтобы обогатить одного, и он образовал монополию, это значит, что все остальные обречены или сбежать, или наняться на работу на монополию, или быть разоренными этой монополией, или быть скупленными этой монополией. То есть шансов у них нет никаких. И вот у нас есть Марвин Джон Химейер, типичный представитель американского мелкого буржуа, которого сажал цементный завод. Ну, я, честно говоря, не знаю, кому он принадлежит, этот цементный завод, является ли он монополией, но в рамках городишки Гренби это вот такая настоящая, хорошая, химически чистая иллюстрация того, как это работает, то, о чем я рассказывал. Вот был мелкий буржуа и был крупный буржуа, который его сожрал. Как сожрал? Любыми способами, потому что в конкуренции, как в любой борьбе, все средства хороши. Ну, конечно, акулы цементного бизнеса поступили некрасиво. Кто бы говорил что-нибудь против? Конечно, некрасиво. Но тут же речь-то не про красиво, речь только про деньги. Только про них. И если мы уж будем сейчас рассуждать о красиво и некрасиво, надо поговорить, конечно же, все это обсудить все это в рамках юридического права, которая имеет место в Соединенных Штатах Америки. Завод сделал что-нибудь противозаконное, за что их можно было бы подтянуть к суду? Ну, я не знаю, суда-то не было, а пока нет суда, никто не может назвать человека или организацию преступником или преступной. Поэтому мы имеем что? Что Марвина, нашего дорогого Химейера, вполне объективно должны были схарчить и схарчили, без закуски. Но так как мелкий буржуа, как правило, крайне безграмотен в политическом смысле, он не может вскрыть процессов, которые происходят с ним, в том числе даже с ним, я уж молчу про все остальные. И мелкий буржуа обретает внезапно крайнюю революционность. Об этом писал Владимир Ильич Ленин в 1920 году в известной работе «Детская болезнь левизны». Всем рекомендую прочитать, работа небольшая, но крайне показательная. Сейчас я не процитирую точно, но смысл такой, что мелкий буржуа, озверев от ужасов капиталистического бытия, ну понятно, когда его начинают разорять, испытав резкое ухудшение уровня жизни, может стать внезапно очень революционным и при этом пойти на решительные действия, но будучи необразованным, недисциплинированным, он не способен на длительные, целенаправленные, последовательные усилия в нужную сторону, таким образом легко становясь игрушкой или в самом лучшем случае в руках обстоятельств, а в самом худшем и часто встречающемся случае в руках недобросовестных граждан, которые его акционной деятельностью этого мелкого буржуа, озверевшего от ужасов крупного капитализма, будут пользоваться. Вот у нас есть Химейер с его килдозером, да, человек озверел от ужасов капитализма, он просто не знал, что это объективный процесс, и вот его лично это коснулось, и вот он лично пошел на некую акцию. Но позвольте, давайте-ка посмотрим на самого Химейра. Вот достоверно известно, что человек воевал во Вьетнаме. Да, он сам лично ни в кого бомбы не кидал, работал аэродромным техником. То есть, подвешивал эти самые бомбы под американские самолеты, не знаю, заправлял их, смотрел, чтобы там пушки работали как надо, чтобы не клинило ленты подачи боеприпасов, чтобы там смазка поступала куда-то, я не знаю точно. Но он обеспечивал вылет американских самолетов на боевые задания. Чем была война США против Вьетнама? Это называется одним словом, точнее говоря, одной фразой. Это военное преступление. То есть, Марвин Джон Химейр – соучастник в военном преступлении. Ну, примерно как рядовые солдаты или техники того же самого Вермахта или Люфтваффе в 1939-1945 годах участвовали в военном преступлении. Может быть, сами они и не являются преступниками, но они являются соучастниками преступления. Так вот, Химейр – это точно такой же соучастник преступления, который, в общем-то, не сильно лучше тех самых нацистов, которые приехали к нам в гости 22 июня 1941 года. Ну, для вьетнамцев, как минимум. То есть, для товарища Химейра было совершенно нормальным поехать черт знает куда, в другое полушарие, и убивать вьетнамцев, лично ему незнакомых. Поливать их леса дефолиантами, так, чтобы до сих пор генетические уроды рождаются. Сбрасывать бомбы на Вьетнам, а на Вьетнам сбросили бомб больше, чем за всю Вторую мировую войну все воюющие стороны вместе взятые. Вы представляете себе, этот Вьетнам, который на карте не видно, потребил взрывчатки с неба больше, чем вся Вторая мировая война, которая велась от Окинавы до Кёнигсберга и от Северного Ледовитого океана до Австралии. То есть, это для него было абсолютно нормально. Ну как же, Родина же призвала же, понимаете, на защиту. То есть, если нужно убивать вьетнамцев, совершая напрямую военные преступления, система работает нормально, потому что ты лично можешь на этом что-то заработать, например. И то, что ты участвуешь в военном преступлении, ну кто же об этом будет думать? Но как только ты приехал домой, вдруг выяснилось, что система, оказывается, может сожрать не только косоглазого гука, но и тебя, арийскую белобрысую бестию, потому что системе пофигу, кто ты, вьетнамец или арийская белобрысая бестия. И вьетнамец, и ты – это питательный субстрат, который нужно перерабатывать. Какое удивление! Ну и взбесившийся от ужасов капитализма мелкий буржуа построил танк и разнес город, нанеся городу ущерба на 5 миллионов долларов и заводу на 2 миллиона долларов. После чего прострелил себе башку в кабине своего танка. Что вышло-то в итоге? Вот Химейр мертв, город развален, все в панике. Читатели интернет-блогов просто счастливы. Да, все в восторге. Ну что, завод возобновил свою деятельность через 10 дней, получив страховку. Новый мэр города Гренби сказал, что у них город не только... Это очень такая у них хитрая фраза была, по-английски не воспроизведу. Короче говоря, заканчивался на тем, что город не только хороший, но еще и Marvinless, то есть лишенный Марвина. Она пошутил. При этом дома граждан разрушенные. На некоторое время встало градообразующее предприятие. Разрушены места общественного пользования. То есть люди, может быть, хоть и на время, но лишились работы. 1500 человек. Полиция вынуждена из города эвакуировать, чтобы как-то их обезопасить от беснующегося психа. То, что погиб сегодня человек, откровенно говоря, это чудо, просто чудо. То, что Марвин ни в кого не попал, стреляя из бойниц, не значит, что он не целился, просто трактор – это не самое лучшее место, с которого стреляют из винтовки, прямо скажем. И когда он разваливал дома и места общественного пользования, он откуда знал, там есть люди, нет, успеют они выбежать или не успеют, как он не похоронил там десятки людей в этом городке, не очень понятно. Все почему? Потому что его мелкого буржуа обидели лично. А закончилось все, повторюсь, ущербом на 7 миллионов, который потом выплатила страховая компания, и местный бюджет штата по программе борьбы с вандализмом, вполне естественно. И завод как работал, так и работает. Штат как живет, так и живет. Город Грэнби как есть, так и есть. Капиталистическая система, может быть, как-то зашаталась. Ну, бог с ним, не во всем мире, хотя бы в штате Колорадо. Нет, да что вы, какое удивление. При этом, повторюсь, яркий, театральный, я бы сказал, даже кинематографический жест, акция. Вот когда говорят, что сколько можно терпеть, как над нами система издевается, давайте уже хоть что-нибудь сделаем. Вот посмотрите на товарища Химейра, он что-нибудь сделал, закончил собственной пулей в башке, забрызгав мозгами дорогостоящий трактор. Бульдозер, прошу прощения. Все почему? Да потому что он не знал, что с ним происходит. Во-первых, во-вторых, обладал вполне конкретным сознанием, которое не позволяло ему подняться над уровнем собственных эгоистических интересов. Вот товарищ Химейр, мелкий буржуа. А вот у нас были, представляете, в стране такие крестьяне, кулаки. Это потому, что они очень хорошо работали, они стали богатыми и успешными. Тоже буржуа, но на селе, которые тоже, вы представляете, имели свои конкретные интересы. Кстати, вполне объективные, потому что это же у нас капитализм. То есть нужно зарабатывать деньги, то есть приращивать капитал, чтобы он не прирос у кого-нибудь еще. И вот они, например, вполне конкретно противостояли советской власти. Не имея в виду подняться над уровнем собственного сознания и собственной выгоды и посмотреть на благо всего общества в целом. А как? Это почти невозможно, потому что общественное бытие определяет общественное сознание. И общество этих самых кулаков, буржуа на селе, было устроено вот именно так, потому что они болели только за самих себя. Ну, безусловно, подверстывая под это какие-то благовидные оправдания. И в том числе они устраивали акции прямого действия, представляете, с которыми приходилось бороться, в том числе расстреливая всех участников при помощи винтовок, пулеметов, даже пушек и даже отравляющих снарядов. Да, я намекаю на знаменитое Антоновское восстание на Тамбовщине, потому что восстание это было, кто не в курсе, в первую очередь кулацкое. И бороться с ним пришлось вот так. Ну, а посмотрите вот на товарища Химейра. Он разнес весь город. Весь город оказался, как по выражению тамошнего мэра, как будто торнадо прошло. Только ради своих эгоистических интересов. Только ради них. Повторяюсь, никак не поколебав систему вообще. Его нужно было тормозить? Безусловно. Если бы это было в богоспасаемой России, я думаю, пригнали бы быстро БТР и стреляли бы уже по озверевшему психу не при помощи винтовочек и автоматиков, а при помощи башенного пулемета КПВТ калибром 14,5 мм, в котором это дюйм стали, все равно, что папиросная бумага пробила бы на вылет. И все закончилось бы гораздо быстрее. Но вот у них нет таких штук, у них нету, не повезло. Но бороться с ним было надо, и нужно было этого психа тормозить. Я, как вы можете заметить, небольшой любитель капиталистической системы, я вот даже красную курточку одел специально, чтобы это было более ярко выражено, но я отлично понимаю, что подобного деятеля нужно тормозить, чем быстрее, тем лучше. Это потому что, да, акция, да, протеста, но она не ведет ни к чему хорошему. Это, знаете ли, у нас есть, например, вполне конкретная аналогия. Она, конечно, ложная, как любая аналогия, но так, иллюстрация для понимания. Вот у нас президент Путин ратует за традиционные ценности. И, в общем, у нас в целом система не очень-то здорово поддерживает всякие разные сексуальные перверсии, в частности, гомосексуализм. И одновременно система у нас выступает за буржуазию, за капитализм. То есть гражданин, который у нас революционно настроен таким образом, должен немедленно податься в пидорасы. Ну, так выходит. Ну, если уж хоть что-нибудь делать и назло системе, давайте, давайте, да, давайте пойдем в гомосексуалисты. Нет? Ну, тогда давайте сядем на бульдозер и что-нибудь развалим. Тоже нет? Правильно, потому что акция должна быть осмысленной. Если уж вы собрались какую-то акцию совершать, она должна быть осмысленной, для чего нужно учиться сначала, долго и вдумчиво изучать теорию, чтобы понимать, когда и против чего нужно бороться. Бороться, кстати, на какой-то момент обязательно придется. Ну, я надеюсь, конечно, что нет, но в прошлом приходилось неоднократно. Следы этого самого несчастного придется отражены почти во всех демократических конституциях, которые есть в развитых мировых странах. Например, Декларация о независимости США, которая напрямую говорит, что если получилось так, что народ находится под властью деспота, который отвергает демократию и принуждает людей к неким неприемлемым для них условиям существования, не только право, но и прямая обязанность народа поднять восстание и такого тирана свергнуть. Что, кстати, отражено во второй поправке Конституции, той самой, которая разрешает свободное ношение огнестрельного оружия. Нечто подобное сказано в Конституции Франции по уложениям 1793 года. То же самое есть в Конституции ФРГ, и то же самое, вы представляете, есть в Декларации о правах человека в ООН, то есть на международном уровне. Но если вдруг, например, жители Германии в 1933 году собрались бы свергать Гитлера, что было бы без сомнений благотворным актом, они должны были бы точно понимать, свергая Гитлера, что они предлагают взамен, потому что свергнув одного гада, не понимая, что ты делаешь, и не имея четкой альтернативы, которая никогда-то потом будет, а которая уже есть, вы гарантированно посадите на место этого предполагаемо свергнутого Гитлера, Гитлера в 100 раз хуже. Это так было и так всегда будет. Потому что любая акция, которая не имеет под собой ни четкого плана, ни четкой позитивной программы, ни четкой альтернативы, против чего мы боремся и за что мы боремся, будет использована для неблаговидных целей людьми, которые просто воспользуются временным энтузиазмом публики. Ну или, опять же повторюсь, такое бывает. Обстоятельства. Обстоятельства и особенности функционирования системы все поменяют и поставят на свои места. Как это получилось с товарищем Химейером, который закончил свои дни предельно глупо, не добившись ничего. Другой пример, близкий нам, ну просто потому, что он происходил у нас на родине, был такой человек интересный, Борис Савенков. Спортсмен революции и террора, участник боевой организации партии социалистов-революционеров, то есть эсеров, то есть ПСР, бомбист, террорист, убийца, ну а также видный журналист и писатель, сейчас бы мог стать неплохим блогером, наверное, в итоге. Он боролся против системы, боролся с прогнившим царизмом, убил Плеве, убил московского генерала-губернатора великого князя Сергея Александровича, покушался на Дурново, участвовал в ликвидации попа Гапона, ну, того самого провокатора, который привел людей на Дворцовую площадь 9 января 1904 года, то самое кровавое воскресенье. Ну, то есть, человек действия – это, несомненный спортсмен, который не сидит на одном месте и не ждет, что система с ним сделает, он сам что-нибудь делает с системой. И заметьте, революционер, борец с царизмом и раз с царизмом вроде бы за права трудового народа. Но если кажется против одного, то за другое. Ну, в конце концов, он вынужден был эмигрировать, уехал за кордон, Точнее, не уехал, а бежал, если быть точным, опасаясь справедливого наказания. И тут грянула февральская революция. И где оказывается наш дорогой Боря Савенков? Оказывается, он комиссаром Временного правительства. Ну, потому что царя-то свергли, а свергли-то, значит, хорошие, вот давайте им помогать. Помогает он некоторое время. Любимым человеком у него оказывается Лавр Корнилов. Он активно поддерживает Лавра Корнилова, даже советовал Керенскому сместить на посту главкома Брусилова и заменить его именно Корниловым. Хочет видеть его диктатором, не получается. И оказывается, наш дорогой товарищ Савенков в результате в яркой, ярко выраженной оппозиции большевикам. То есть, даже не большевикам, а всему, всей коалиции, которая произвела переворот в октябре 1917 года, который дал толчок к социалистической революции в России. Ну, где оказывается борец за счастье трудового народа? Боря Савенков. Оказывается, он комиссаром Временного правительства у атамана Краснова. Где он вместе с ним борется за счастье трудового народа. Вот вы представляете, только что этот человек, буквально только что, бросал бомбы и убивал людей за счастье трудового народа, а точнее против царизма. И вот прошло буквально чуть-чуть времени, и он находится в лагере у Краснова, который пытается вернуть землю помещикам, заводы фабрикантам и вернуть все на круги своя. А потом, кстати, кто не помнит, Краснов оказался вполне закономерно на службе у геноса Гитлера, воюя напрямую против своей родины. И да, у него был в свое время друг Борис Савенков, который, если бы выжил, не сомневайтесь, оказался бы точно так же у Гитлера. То есть мы видим, как прямой акционизм без четкого понимания теории приводит к очень нехорошим последствиям. И, кстати говоря, к большому удивлению, потому что Боря Савенков потом нелегально с группой товарищей пробрался в Советскую Россию. Я вас уверяю, с не самыми хорошими целями. В Минске его заарестовали. Заарестовали его с любовницей и с мужем любовницы. То есть он еще и потрахивал жену боевого товарища по нелегальной работе, что говорит многое о его моральном облике. Арестовали. И вот на суде Савенков с удивлением и говорит: «Я член боевой организации социалистов-революционеров, который всю жизнь за счастье трудового народа бросал бомбы, убил Плеве, убил великого князя Сергея Александровича и меня, борца за счастье трудового народа, теперь трудовое правительство в чем-то обвиняет?» Да? Да, товарищ, бывший товарищ Савенков, обвиняет и правильно делает, потому что если у тебя голова не соображает, но при этом тело что-то делает, то знаешь, за свое тело тебе придется отвечать, и за броски бомб тебе придется отвечать в итоге. Потому что еще раз говорю, ну да, вот был нехороший человек, кровопийца, эксплуататор Сергей Александрович, говорят, еще и гомосексуалист, но это не повод кидать в него бомбу, совершенно не повод. Ну вот да, убили генерал-губернатора Москвы. И что? Что-то изменилось? Ну, там после этого стал новый генерал-губернатор, вы понимаете? Все, изменился только человек. Для системы это ничего. Ну, а сам Савенков в итоге немножко покидал бомбы, поубивал людей, потом об этом писал всякие интересные статьи, заметки и прочее, зарабатывал денежки на этом, да. Ну, а сам в результате на волне этого самого своего акционизма оказался где? Оказался в пособниках тех самых людей, которые потом воевали за Гитлера. Ну, и потом его поймали, и он, к сожалению, до справедливой пули в голову не дожил, выбросился из окна тюрьмы. Вот такой у нас тоже был свой Марвин Джон Химейер, только несколько более образованный и яркий. В свое время яркий. Потому что Савенков, конечно, в свое время был куда более знаменит, чем товарищ Химейер с его килдозером, даже несмотря на то, что тогда не было интернета, а в 2004 году он уже есть. О, да. Поэтому, товарищи, в первую очередь учите теорию, никогда ничего мы в жизни не делаем, даже на уровне здравого смысла, не подумав сперва, зачем нам это надо и как именно мы это будем делать. Вот мы, когда за кефиром идем в магазин, мы же сначала думаем, что-то у меня кефир кончился, вырабатывая таким образом негативную программу, то есть чего-то нет. Потом, как с этим бороться? Наверное, нужно взять денег и пойти в магазин и купить там кефира. Вот таким образом у нас просто обычный здравый смысл нам подсказывает, как нужно бороться с отсутствием кефира в холодильнике. То есть мы составляем четкий план, выявив негативный момент, зафиксировав его и выработав программу действий по его ликвидации неким позитивным действием. Но как только у ряда граждан заходит речь о борьбе, о ужас с системой, вдруг выясняется, что бороться с системой надо просто бороться, чтобы ее не было, потому что она ужасно плохая. Мы тут, вот как наши братья в Киеве уже 3 года назад почти, прыгали против Януковича по Майдану. Вот прыгали они против Януковича. За что они прыгали? И они имели какую-то точную альтернативу. Точную альтернативу, прошу прощения, не мысли о том, что будет вот так, а кого они конкретно сами смогут посадить сейчас в то кресло, из которого выпнут Януковича, и как они его конкретно будут контролировать, и кто этим будет заниматься, и кому он будет подотчетен, то есть альтернативную систему власти. Они это имели? Нет. Как получилось? А вот так, посмотрите, ради интереса. И так в истории было всегда. Посмотрите на любой бунт в средневековой Руси, которых там было богато, в том же Новгороде, в Киеве. К чему они приводили? Всегда они приводили только к тому, что один олигархический клан, боярско-олигархический клан, сменял другой боярско-олигархический клан. Но людей средних веков нам довольно трудно осуждать. Они Маркса не только не читали, но и шансов не имели его прочитать. Поэтому они не могли осознать себя как класс для себя. То есть, уже будучи классом, например, крестьян, осознать себя как класс они еще не могли. Не сложились для этого благоприятные исторические условия. Ну а у нас-то все немножко по-другому. Поэтому не давайте себя обмануть, не давайте себя одурачить и в первую очередь учитесь, чтобы составить всегда правильную программу, правильные альтернативы, и уже имея их, уж тогда, если придется приступать к действиям, осознанно приступать к действиям. А то, понимаешь, за кефиром-то сходить мы план составляем, а как управлять государством, знаете, это оказывается для некоторых это совершенно не обязательно. Хотя мне кажется, что-то такое мне подсказывает, что все-таки страна несколько более сложный организм и комплекс мероприятий, чем поход в магазин за кефиром. На этом позвольте на сегодня откланяться. Запятая про революцию поставлена. Следующий ролик у нас будет уже, собственно говоря, позитивный. Таким образом, у нас есть негативный момент, позитивный, мы их сейчас сольем, и у нас будет из тезиса и антитезиса синтез. Всего доброго!